Киеве, если вы знаете, стоит такой монумент матери с мечом, да? И мать Родины называется, да? И вот на самом деле культ поклонения матери – это ведический культ. И только там не мать Родина, но мать Кали в Индии. Она тоже стоит с оружием. Вот. И в Киеве огромная скульптура матери Кали, матери Родины, с оружием стоит. Ну вот. И когда меня спрашивали, там, откуда это мать Родина, я говорю, ну, наверное, мать Кали, потому что Кришна говорит о том, что он является причиной всего поклонения. И мы увидим, что даже в православной церкви алтарь, кадила, там, благовоние, все это на самом деле имеет свою древнюю основу. То есть ничего нового человечество не придумало в процессе поклонения. И также, когда пришли там коммунисты, социалисты, все равно христиане взяли елку новогоднюю. Понятно, что в Иерусалиме не было елок. Ну вот, это чисто языческое дерево, елка. И поклонение деревьям – это чисто языческий праздник. Но когда христиане захотели сделать день рождения Христа, так сказать, никто не мог отказаться от поклонения елкам. Они сказали, что вот под этой елкой родился Христос. То есть, таким образом произошел некий синтез древних традиций. И так новые религии, новые верования, они влились. Но суть осталась одна и та же. Мы поклоняемся священному дереву Туласи, или мы поклоняемся тем деревьям, так сказать, тамала, там, баньяновым деревьям, как в Писании сказано, да, поклонение браманам, деревьям и так далее, святым деревьям. И, по сути дела, за тысячи лет ничего не изменилось, но формы, они приняли какие-то иные основы. И вот мать Кали, она стоит с мечом в Киеве, огромная, знаете, там 100-метровая статуя. И искренние честные материалисты, они поклоняются матери Родины, готовы за нее идти воевать, отдать свою душу. Ну, знаете, да, то есть, так сказать, мать Родина, здесь тоже есть в Петербурге Родина-мать, да, на Пискаревском кладбище. Вот. И она, по сути дела, мать Кали, она принимает нашу материальную жизнь. Мы честно работаем, честно умираем ради нее. И Говинда Дас был в Индии в то время одним из искренних материалистов, который тоже поклонялся матери Кали или матери Родине, как угодно можно назвать. Но поскольку он был удачливой душой, в момент смерти мать Кали пришла к нему, и Говинда Дас попросил ее за то, что я был твоим искренним преданным, пожалуйста, пошли мне освобождение из этого мира. И мать Кали сказала, что поклоняясь Родине, невозможно получить освобождение. Да? Ты реально... Я могу тебе организовать еще одно рождение в благоприятной семье, в благоприятных условиях, но я не могу тебе даровать трансцендентного освобождения. И поскольку ты мой сын, и я твоя мать, и желаю тебе самого лучшего, я могу тебе сказать, что единственное, кто может что-то в этом мире сделать трансцендентного, это тот, кто сам, так сказать, источник трансцендентного, это Кришна. И поскольку Говинда Дас был очень сильно расстроен этой новостью, он сказал, но если ты не могла мне дать освобождение, почему тогда я поклонялся тебе ради этого? И мать Кали ему сказала, что разные типы религии существуют, не все одинаковые, да? И разные адепты существуют, не все, так сказать, готовы принять сознание Кришны. Поэтому я могу дать тебе благословение, я могу дать тебе еще несколько лет жизни. Вот это я могу тебе продлить, жизнь я могу продлить. И после того, как Говинда Дас вышел из своей комы, клинической смерти, это была его песня «Баджаху Римана», «Ши Нанда Нандана», «Абхая Чарна Равинда Хари». Абхая – это тот, кто лишает страха. В этом мире мы живем фактически… В этом мире все построено на двух вещах – это вожделение. Да? Обратная сторона вожделения – это страх. И в Бхагавад-гите Кришна предупреждает Арджуну, он говорит о том, что страх и вожделение – это самые два, то есть вожделение, гнев, да, гнев, его противоположность, страх и так далее. То есть это страшные враги, которые сбивают человека с духовной жизни. Почему вожделение рождает гнев и рождает страх, соответственно, можно понять, потому что когда наши желания не удовлетворены в этом мире, а наши желания удовлетворить невозможно, все равно до конца Писание сказано, что те желания могут быть удовлетворены, которые будут удовлетворены полностью. Поскольку мы живем в несовершенном мире, то сколько бы у нас ни было там денег, богатств, да, все равно удовлетворение не произойдет. И поскольку удовлетворение не происходит, реакцией этого неудовлетворенного бытия является гнев. Да, мы начинаем злиться, но не на себя, не на то, что мы такие ненасытные, а мы начинаем злиться на других, потому что другие не могут нам предоставить то, что мы хотели бы. И вот эти две функции, составляющие, а гнев, он рождает насилие, агрессию, а агрессия рождает обратную реакцию. Да? Обратная реакция заставляет нас страх. И страх, на самом деле, очень опасен тем, что он привязывает нас к какой-то определенной реакции, реалии, и мы не можем из-за страха. Очень многие люди, они говорят, я бы рад там заняться духовной жизнью, но как я там буду есть, что я буду пить, вот если я стану там преданным, как я буду существовать. Хотя мы видим, что преданные, они абсолютно не заботятся о том, как они будут, что они будут есть, что они будут пить, как будут существовать. И Господь, Он предоставляет все это преданным. В это трудно поверить, но это так. И есть история из Шримад-Бхагаватам, когда Нарада обратил охотника, великие вайшнавы, из охотника стал святой, и Нарада сказал, если ты хочешь действительно стать моим учеником, первое, что ты должен делать, сломать свой лук. То есть тот метод эксплуатации, насилия, которым ты будешь действовал прежде, ты не должен его больше применять. И тогда естественным образом у охотника возник вопрос, если я не буду жить с помощью насилия, да, то как я смогу жить в этом мире? Это мир насилия. Но Нарада сказал своему ученику, он сказал, я полностью позабочусь обо всем об этом. И тогда для нас возникает еще более страшный вопрос, это что мы должны будем сидеть на иждивении нашего гуру, да? Но в Писании сказано, что Кришна говорит, я сохраню тебе то, что есть, и дам тебе то, что недостает. И таким образом Нарада сказал о том, что если даже существуя в этом мире с помощью насилия ты смог поддерживать свое существование, то неужели ты не думаешь, что ты сможешь поддерживать существование с помощью духовной жизни? И охотник поверил ему, он пришел к своей жене и сказал, что все, больше мы, так сказать, не занимаемся пушниной, раздал все свои там шкуры, головы отрезанные, мясо всем, так сказать, пожертвовал все свое имущество, и он пришел на берег реки, где построил себе маленькую хижину и стал жить духовной жизнью очень искренне. И произошло так, что общество было шокировано тем, что самый падший из людей, самый негативный, да, то есть фактически тот, кем пугали там детей и так далее, Бармалей такой местный, он стал вайшнавом, и теперь он не просто там не убивает, а вы знаете, что в этой истории в Бхагаватам рассказано, как охотник убивал живых существ, и народу очень сильно смутило то, что он убивает их так, чтобы они мучились. Там переломанный кабан с переломанными ногами и так далее, то есть он убивал не просто ради жизни, он убивал садистскими методами этих живых существ и получал от этого счастье. Так же, как, собственно, и все мы в какой-то степени там из кино, из других, так сказать, источников, да, мы счастливы там, когда драка какая-то, кого-то убили. То есть люди, они смотрят, они очень счастливы, но до тех пор, пока эти страдания не касаются их самих, вот, я недавно попал в Киеве в больницу с аппендицитом. Я помню, мне так было плохо, я там так корчился. Ну вот, но все абсолютно были спокойны. То есть там что-то я корчился, и мне сестра говорит, ты что лег там на эту постель, она там что-то незаправленная. Ну вот. Я говорю, извините, она говорит, вот сначала заправь постель. Ну там такие все постсоветские как бы. Я там, с острым аппендицитом, да, там нормально, там заправь. Вот, то есть почему? Потому что реально мы очень безответны к страданиям живых существ, да, сказано, сытый голодного не поймет. Но Только очень особые души, они обладают состраданием. Сострадание – это возвышенное качество, это возможность разделить с человеком счастье и горе. Вот. И так получилось, что люди, они были удивлены тому, что охотник стал совершенно другим человеком, они пошли посмотреть на него. И в Индии, поскольку не только законы, но все люди стали с собой что-то брать из дома, чтобы поднести этому человеку, ну, так сказать, разделить его судьбу, то, что он изменил свой образ жизни. И этому охотнику каждый день приносили огромное количество еды. И тогда Бхарат Муни с Нарадом Муни встретились вместе, и Нарада Муни сказал: «Хочешь, пойдем, приколимся? Там есть недавно охотник, которого я инициировал, посмотрим, как он, проведаем моего ученика». И они пришли к охотнику, и они видели, что охотник очень стал совершенно другой личностью. От бармалейского лица не осталось даже тени, да, это стало такое доброе вегетарианское лицо, и он воспевает очень тщательно святое имя. За что дал ему Нарад Муни, он сказал: ты можешь воспевать святое имя и поливать дерево туласи. То есть он, вы знаете, что Шри Чайтанья Махапрабху, он в свое время, когда был в Индии, в те времена он приходил в дома браманов обедать, они приглашали его. Почему в дома браманов? Потому что у каждого брамана были божества, каждый браман фактически, это, ну, скажем так, храм. А те, кто были не браманы, если они приглашали Махапрабху, они должны были купить Джаганнат Прасад в Пуре, в храме Джаганнат, и они покупали Прасад и давали уже остатки Господа Джаганната. То есть в определенной сфере те, кто не квалифицирован практиковать какую-то обрядовую сторону жизни, да, там, служение божествам и так далее, они фактически для них, для всех, но в особенности для них, в Кали-югу даны были самые совершенные способы. Это воспевание святого имени. Сказано, что благодаря воспеванию святого имени живое существо моментально исполняет все обеты. Воспеванием святого имени произносится, лишь одним святым именем произносятся все гимны, все молитвы. Поэтому то, что естественно для нас, там, поливать цветы, дерево туласи, и воспевание святого имени – это одна из самых совершенных практик, поэтому Нарада Муни, он именно охотника, он прописал охотнику самое лучшее лекарство. Это самое лучшее лекарство – это Нама Санкиртана. И Шримад Бхагаватам в конечном итоге, после того, как он описывает все совершенные виды знания и, так сказать, устройство мира, Кришна-лилу, он говорит: «Нама Санкиртана Ясья». Теперь время, когда ты все услышал уже, теперь время реализовать это как? Через Нама Санкиртану, через воспевание святого имени. И Бхарат Муни был очень сильно удивлен, увидев, что из ужасного охотника, про которого, так сказать, так много ходило слухов, он увидел совершенно другую преобразившуюся личность. И Нарада спросил своего ученика: ну как духовная жизнь, как дела? И охотник очень радостно вышел навстречу своему гуру, поклонился ему, пригласил сесть. И охотник сказал: все ничего, единственная одна проблема только, слишком много еды. И он говорит: я тебя прошу, Гурудев, сделай так, чтобы по твоей милости мне каждый день приносят огромные залежи еды, я не знаю, что с ней делать. Как бы выкинуть неудобно, а давать кому-то тоже некому давать, как бы я живу здесь в уединении. И теперь я понял, что мои страхи были, я думал, как я буду жить, как бы, когда я тяжело пахал, убивал этих животных, там, так сказать, был связан с кровью, там, с насилием, я с трудом мог заработать себе на поесть. Теперь, когда я стал жить духовной жизнью и фактически не занимаюсь никакой внешней деятельностью, мне приносят столько еды, что я даже не знаю, что с ней делать. Поэтому я прошу тебя, я понял свою ошибку, я прошу тебя, посылай мне лишь только то, что ты можешь, что я могу переварить ежедневно. И Нарада Муни был очень доволен, сказал: да, будет так, с этого дня ты будешь, по моей милости, ты получал слишком много еды, и теперь, поскольку ты стал уже более продвинутым учеником, я буду посылать тебе лишь только то, то есть Кришна будет посылать тебе лишь только то, что, собственно, что сделает тебя, что даст тебе возможность жить духовной жизнью. И в Писаниях описывается жизнь преданного. Сказано, что преданный, он не накапливает излишки, но также особо не пребывает, ну, так сказать, в нужде. Почему? Потому что две вещи – это две крайности, такие как излишки и нужда, они всегда мешают. Когда нет денег, приходится бегать, там, где ты думаешь, где их заработать. Да? Когда есть деньги, ты думаешь об этом, как их потратить. Ну, вот. Поэтому, когда есть всего столько, что не нужно думать, как это сохранить или потратить, или не нужно думать, как это там. Это гармоничное положение. И поэтому в вайшнавизме, сам вайшнавизм назван не особо аскетичной религией. По сути дела, один преданный мне рассказал, что он жил там в каком-то ашраме сибирских, из нашей миссии. Он жил в ашраме сибирских шаманов полгода, и там инструктор давал им на туалет 2 минуты. Там, если что-то там ты не сделал, ты должен был 10 раз отжаться. Ну и там как бы духовная жизнь, она состояла там из 2-минутных посещений туалета, отжиманий там. Ну такая типа армия, ну такой садизм. Ну вот. И при этом ты должен был там тяжело работать еще каждый день. Ну вот, если работы не было, тебе давали там ведра, там вверх по горе, вниз по горе и так далее. Ну такой типичный такой, попытка такой, русский шаолинь со своими как бы... Понятно, да? Со свойственным нашей стране тоталитаризмом, да, поэтому я думаю, что даже в Шаолине не догадались бы дать человеку 2 минуты на туалет. И я сказал, что чему ты там научился? Можно сказать, с одной стороны, что ничему духовному мы там не научили, единственное, что мы там, может быть, научили, это подчиняться. И наш друг Васудев, полковник, он сказал очень хорошую фразу, когда мы беседовали, сказали, человек, который не может подчиняться, не может командовать. Идея подчинения, она, конечно, ну, важна, но когда мы говорим о вайшнавизме, все-таки это не идея того, что там человек какой-то будет отжиматься там какое-то время, или от того, что он 2 минуты посидит в туалете вместо 10, у него появятся какие-то реализации. Нет, реализации в жизни преданного устроены так, что он организовывает все свое существование ради служения. И сама по себе идея служения, она доминирует, это самая главная идея. И он, в принципе, работает ради служения, спит ради служения, даже отдыхает ради служения, по сути дела. Потому что, по сути дела, когда мы говорим о том, что наши гуру, наши учителя были заняты 24 часа практикой сознания Кришны, если сейчас кого-то закрыть в комнате и дать ему четки и сказать, вот тебе 24 часа практикуй сознание Кришны, естественным образом это не получится. Но преданный, он делает так свою жизнь, что он встает, например, да, он думает о Господе, он готовит завтрак, да, вроде как. То есть он занят мирской деятельностью, но он предлагает этот завтрак Господу. Да, там, цветы, благовония, фрукты, там, как обычно, да, мы встаем, памятуем о Господе, совершаем омовение, ставим тилоки. Да? И это даже, например, у домохозяев лучше получается, потому что в храме нужно там, быть на утренней программе, как бы у тебя будет без пяти, там без 5-6, поэтому ты выходишь в такое полузаспанное состояние. Ну, вот. Но когда человек живет дома, у него есть возможность там, встать заранее и, так сказать, ну, провести такую маленькую свою программу, сесть там, помедитировать, прочитать свою мантру, предложить что-то гуру. И с этого, по сути дела, начинается его жизнь, да, начинается его день. Потом, естественно, в связи с тем, что каждому нужно как-то выживать, каждый выполняет какие-то свои обязанности. Но преданного тоже это особо не беспокоит, потому что он идет на работу. Он, я помню, когда я ездил на работу, я осознаю, что, вот, например, когда я жил такой более активной материальной жизни, у меня было гораздо больше времени и стимулов практиковать духовную жизнь. Потому что каждый раз, когда я ехал в метро куда-то, у меня было время читать там мантру, книги. В храме бывает так, что у тебя нет времени каким-то вещам. Ну вот. И на самом деле я хочу сказать, что очень важно, что мы находимся в том состоянии, когда тот антитезис, который нам дается в этом мире, как испытание или внешняя жизнь, это очень хороший стимул для духовной жизни. Потому что если я гарантирую, что каждый вечер, утром и вечером, вряд ли кто-то из сидящих здесь людей смог бы, например, ходить на программу, читать мантру. Это очень сложно, на самом деле. Вот окажется, что программа утром, вечером – это легко. На самом деле, это тяжелая работа. Это, по сути дела, это 6 часов в день. 3 часа утром, 3 часа вечером – это получается 6-часовой рабочий день просто сидеть. Это не так легко, это очень тяжело каждый день. Без выходных, без проходных. Поэтому для тех преданных, которые живут вне храма, для них очень благоприятно практиковать духовную жизнь. Почему? Потому что они сами могут определить, мы здесь не можем отменить программу. Мы не можем сказать, все, сегодня мы Кришне пуджу не проводим, мы устали. Нет. В храме существует другая ситуация. Храм – это стабильность. Но человек, он может в сфере своей духовной жизни сам отрегулировать, да, свой график. Сколько он может посвятить время чтению, сколько он может посвятить время практике. И очень важно, если это будет регулярно. Самое главное – это регулярное. Почему Гурудев говорит, вы можете воспевать святое имя, но по крайней мере 4 круга. Но если мы увидим, что мы уделяем каждый день воспеванию святого имени, и очень внимательно, может быть, внимаем, мы не можем там 3 часа в день воспевать святое имя, например, да, там 2 часа в день. Но если мы хотя бы полчаса, там 20 минут отводим своей молитвенной жизни, это уже даст свои плоды. И поэтому очень важно для нас установить свою собственную садхану таким образом, чтобы находиться постоянно, идти так, как по маслу. Нельзя себя расслаблять и баловать, это самое страшное. Но также нельзя себя в этом смысле перегружать. И таким образом мы будем прогрессировать. Так вот, возвращаясь к теме сознания Кришны, мы видим из истории охотника и других преданных, как они приняли духовную жизнь. И многие из преданных, великих преданных, они, может быть, стали вайшнавами последние несколько лет своей жизни. То есть те, кто родились там из детства, знали духовную жизнь, такие, безусловно, существуют. Но очень многие преданные, они фактически, можно сказать, часть своей жизни посвятили интенсивной практике сознания Кришны. Взять, например, Бхактивиданта Свами Прабхупаду. Мы знаем, что до, ну, предположим, там, скольких, 60 с чем-то лет, он был, в принципе, ну, одним из нас. Да? То есть это был верующий человек, который был домохозяином, у которого была жена, дети, бизнес. Да? То есть он внешне не проявлял каких-то таких особых... Он всегда проповедовал, там, какие-то жертвовал средства. Но это был достаточно социально активный человек, скажем так, из категории индийской аристократии. Бхактивиданта Свами Прабхупада, это такой... Если кто-то был, как, ну, Аллахабад, это очень красивый город. И первый раз, когда я поразил в Аллахабаде, это, в принципе, святое место, но это еще такая чистота, и это такой индустриальный город, там очень такие... красивые дома стоят, то есть видно, что там живут такие люди, ну, как бы не бедные. Там много очень таких богатых районов. И Бхактивиданта Свами Прабхупада, он был таким, скажем, отнюдь не садху, потому что в садху в Индии представление, человек, который там в шафрановой одежде, босиком идет, там просит подаяние на улице. Но Бхактивиданта Свами Прабхупада был аристократом, мало того, что он был большим, очень знатоком маркетинга, public relations, он работал на большие компании, то есть это был человек, который был фактически светом индийское общество. И в своем более позднем этапе жизни он все-таки решил посвятить себя духовной жизни. 10 лет он, там, 12 лет, за 10-12 лет он фактически совершил духовную революцию во всем мире. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что это великий святой, с другой стороны, мы понимаем, что потенциал человека, он может, в принципе, раскрыться на любом этапе. То есть не следует думать, что когда-то мы не сможем там жить в храме, или когда-то мы не поедем в Индию. Может произойти все, что угодно. Я, например, вообще не планировал, так сказать, не одевать ни духовную одежду, ни, так сказать, скажем так, ну, скажем, тратить большую часть времени на храмовую жизнь. Мне всегда нравилось, как бы, так сказать, какой-то вот между духовным и материальным как-то соединять людей, там как-то их там знакомить и так далее. То есть я не планировал, что этим все закончится, но... Так сказать, в сознании Кришны мы можем прийти к очень неожиданным решениям в своей жизни. И главное, чтобы эти решения были приняты гармонично, и они придут гармонично к нам. Вот. Поэтому Калидас, когда он получил возможность жить еще несколько лет, он подумал о том, что теперь я наконец-то понял, в чем смысл жизни. И теперь я постараюсь прожить правильно. А прожить правильно – это значит потратить свое время на развитие сознания Кришны. И я хочу просто немножко поделиться своими реализациями недавними, да, потому что у меня не было времени там, читать книжки или там, ничего возвышенного мне в голову не пришло, когда я корчился в больнице. Но я ловил себя в определенном смысле на том, что я не могу помнить о Кришне. Мне было очень больно. И я понимал, что я должен помнить о Кришне, но о Кришне я не мог помнить. Ну, просто когда у тебя там торчит там, стрела из бока или там, ножик, или, я не знаю, там, боль ужасная, то есть ты будешь вынужден, физическая боль, она заставит тебя концентрироваться на этом туловище, которое, по сути дела, да? И мне очень интересную фразу сказали врачи. Ну вот, первое, я понял, что в этом материальном мире всем вообще пофиг, умираешь ты или нет. Ну, как бы, в больнице там все корчатся, поэтому там привыкли к этому. Ну вот, особо там тебя никто жалеть не будет. Ну вот. Пока я не сказал, что, ребята, может, мы вам заплатим, и только через это время они начали шевелиться. Ну вот. Это первое. Второе, то, что я понял, что практиковать духовную жизнь нужно, когда ты здоров и молод. Это абсолютно мои явные реализации были. Потому что я лежал в больнице, там было 6 человек. Ну и там такие уже умирающие айсберги лежали, там 65-летние. Там. И вот они между собой там что-то бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И я смотрел, про что они говорят, про войну, про советские времена, про Чернобыль. То есть они читают книжки про танки, я посмотрел, там танк Т-34. Я сказал, что эти танки уже давно сняли с производства. Ну вот, то есть вот эти люди пожилого возраста, как бы им даже проповедовать было невозможно. То есть при всем при том, как бы они, ну, полные, вот они все уже как бы, они полные такие запрограммированные. Там, я что-то говорю, может, о душе позаботиться лучше? Какая душа? Там, бу-бу-бу-бу-бу. В советские времена вас бы за слово «душа» и все там. То есть они живут в каких-то вот своих абсолютно, ну, вот таких пост... Они живут в Советском Союзе до сих пор. И еще одна очень интересная реализация, которая была, я понял, что я абсолютно... И мне сказали такую фразу очень интересную. Ну, как не то, что интересная. Доктор-анестезиолог перед операцией, ну вот, она сказала, ну вот, значит, вот сейчас мы тебе делаем наркоз, а ты должен, ну, согласиться. И она говорит, если у тебя все нормально, ты проснешься здесь в операционной, если ненормально, ты проснешься в реанимации. Я говорю, а можно вообще не проснуться? Она говорит, ну это у нас очень редко случается. Она говорит, вообще об этом лучше не думать перед операцией. Но, в принципе, как бы она подразумевала, есть несколько вариантов. Как бы ты проснешься в операционной, или ты проснешься в реанимации, или ты вообще не проснешься. Ну вот. И, в принципе, как бы я понял, что больно настолько, что надо быть готовым ко всему. Потому что терпеть боль уже невозможно, да? 6 часов корчится от... Аппендицит, острая боль, я даже не знал, что это такая штука болезненная. Ну вот. Там я серьезно выворачивал что-то. Как бы. И в этот момент я понял, что даже при том условии, что ты вот-вот должен, ну, теоретически можешь умереть. Ну вот. Я стал думать. У меня уже как бы перед самой операцией чуть отпустило, потому что там такой более как бы драйв, адреналин вырабатывается, такой немножко страх. И все-таки вот этот страх, инстинкт, адреналин, он заставляет человека, ну вот, вы знаете, да, там раненые, они бегают, там прыгают. Ну, потому что... И вот эта боль резкая, она отошла, и у меня такая была активная мозговая деятельность. Ну вот, я понимал прекрасно, что при всех раскладах нужно пытаться помнить о Кришне. Но я пришел к выводу, что при всем как бы вот этом отсутствии уже боли, но адреналине, о Кришне я помнить не могу. И в связи с тем, что ему как бы надо возлагать молитвы, я пришел к тому выводу, что я не смогу о тебе помнить, но если ты сможешь помнить меня в этот момент, будет очень хорошо. Ну вот. И действительно, потому что сказано, что Сознание Кришны, мы существуем в его сознании. И до какой степени мы, почему для нас важно? Он всегда с нами связан. Но почему для нас помнить, необходимо о нем, чтобы это была связь не односторонняя? Кришна всегда помнит о живом существе. Кришна не находится вне там, иллюзии, двойственности, или там, у него нет болей аппендицитных. Понятно, что он занят высшим наслаждением, но тем не менее он существует, и мы существуем в его сознании. И если о нас помнит Кришна, гуру или вайшнавы, еще и с хорошей стороны, это очень благоприятно. Это значит, что мы существуем, по сути дела. Потому что если у меня дома что-то лежит, о чем я не помню, да, или какой-то мой друг, о котором я уже не помню, знакомый, я не помню. Иногда к тебе приходят люди и говорят: «Эй, там, здравствуйте, вы меня помните?» «Не помню». «Ну, помните, там, вы меня там пнули ногой?» Ну, там, это шутка, конечно, да, но вот очень многие люди приходят, я помню, когда они пытались пройти там на Этнолайф, еще такие хитрые, и они пытаются там: «Эй, помнишь там, пропусти, а?» Ну вот. И действительно, если Кришна помнит нас, это очень хорошо для нас. Почему? Потому что это значит, что мы существуем. Ведь в нашем сознании живут те предметы, которыми мы пользуемся. У нас может быть дома что-то на антресолях лежит, но поскольку мы это никогда не доставали, этим никогда не пользовались, это фактически не существует. То есть оно есть, но оно где-то на антресолях, оно не в сфере нашего сознания. И наоборот, у нас есть там любимый будильник, который мы каждый день там настраиваем, там любимый телефон, да, какие-то любимые вещи, о которых мы всегда помним. И, например, стоит там только наши чашки там сломаться или там какой-то картинки, там, фотографии какой-то, да, там что-то испортится. Для нас это может быть большая травма и переживание. Почему? Потому что это дорого для нас, это живет в нашем сознании, это живет как часть нашего дома. И также живые существа, они, по сути дела, делятся на две категории. Одна категория живых существ – это души этого мира, которые, в принципе, обходятся без Бога. Несмотря на то, что без него обойтись невозможно, они умудряются без него обходиться. Да? И ну, поскольку без него невозможно жить, они просто его осознанно игнорируют. Когда мы говорим, а что такое атеизм, мы видим, что это осознанное игнорирование божественного. Да? Прохлад Махарадж говорит о том, что я не могу не видеть его милости во всем, в том, что светит солнце, то, что я существую, я дышу. Я не вижу, я не могу понять, как вообще можно в него не верить. Не верить, можно не верить в себя, это нормально, но не верить в него невозможно. И наоборот, те, кто живут, не веря в него, не признавая его, это, ну, по сути дела, атеисты или демоны, скажем, да, это те люди, которые, ну, скажем, как дети, которые не признают родителей, да, или там близких, друзей. То есть для нас так много сделали люди, и мы не можем не признавать этого. Поэтому в теистическом сознании Кришны очень важно, чтобы мы помнили о нем и чтобы он помнил про нас, безусловно. Для этого, собственно, и существует преданное служение, потому что в первую очередь Кришна ни в чем не нуждается.